Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Йога-радио. Вы слушаете передачу «Священная Земля». Сегодня в студии нас трое. Разрешите поприветствовать вас, Сахасраджит и Ананда Киртан.
Добрый день, дорогие слушатели! Уже в новом году. Очень рад всех видеть снова нас в эфире. Ну и, конечно же, вот очень приятно, что у нас есть такой гость, как Сахасраджит Прабу.
Дорогие друзья, кто-то из вас помнит, наверное, Сахасраджит уже был однажды у нас в гостях. Напомню, что он был 20 лет президентом храма в Харькове. Вот так вот мы его знаем и помним.
Да, я бы даже добавил, что под его фактическим руководством построился, если кто-то был в Харькове, может быть, кто-то нас сейчас слушает с Харькова, то уж они точно знают, что как при нем был построен этот большой храм. То есть прекрасный храм, если кто-то будет в Харькове, то приятно будут удивлены, какой вообще это, ну, немногие города могут похвастаться вот таким размахом такого вот строительства. Ну и, конечно же, много программ, которые сейчас ведет и бхакти-йога, бхакти-врикша. Не, насчет бхакти-врикша не знаю. Сахасраджит Прабу, так вы же тут где-то рядом с нами. Пожалуйста, скажите нашим гостям здравствуйте и можете в двух словах сказать о вашей истории духовной.
Большое спасибо за такие теплые слова. Приятно слушать, когда о тебе говорят что-то хорошо. Но мне больше хочется обратиться все-таки к нашим слушателям, поздравить их с Новым годом, потому что я в первый раз в этом году. И пожелать, как всегда, чтобы этот год принес им больше счастья, радости. И в связи с этим я как раз хотел начать открыть тему сегодняшней нашей программы. Это ведическая традиция, ведическое отношение к Новому году, если вы позволите.
Конечно, Сахасраджит.
Вот что называется настоящая скромность и смирение.
Чудесное качество на самом деле.
Да.
Ну что ж, давайте начнем. Действительно, у нас у всех еще праздничное настроение. И вот, дорогие радиослушатели, мы решили поговорить сегодня о новогодних праздниках. Сахасраджит Прабу, расскажите, что говорят веды об этом?
Еще не прошло время полностью праздников. Мы еще ожидаем старый Новый год. И я просто хотел поговорить о традиции. Недавно с друзьями, как раз в канун Нового года, мы задумались над этим вопросом, а, собственно, по поводу чего вся пьянка-то, вокруг чего, что за суть этого праздника, где его основание, корни. И было очень интересно, когда задали такой вопрос, неожиданно возникло такое замешательство. И мне вот интересно, конечно, жаль, что эфир, он не дает возможность увидеть лица или иметь живой диалог, но если задать такой вопрос, пускай хотя бы на минутку человек подумает, слушатели наши подумают, по поводу чего Новый год, что мы празднуем, каков повод-то, основание этого праздника?
Ну, я думаю, основа все-таки, вот все, как мы его понимаем, это смена старого года на Новый год, да? Летоисчисление, наверное.
Летоисчисление. Но а почему вдруг это происходит? Инна, вы уж извините, но вы будете олицетворять всех наших
слушателей. Радиослушателей, да.
Да, поддерживать диалог.
Ну, интересный вопрос, конечно. Я не знаю даже, но смена времен года. Наверное, вот у нас же имеется 4 цикла, да, в году. Весна, лето, осень, зима.
Это середина зимы, это не начало,
это точно.
Тогда было более логично, это 22 декабря, когда солнце начинает идти в обратный путь.
Ну,
то есть это
вот
не связано никак
ни
с какими-то такими событиями.
Да, очень интересно, поэтому я думаю, вы как раз нам и ответите сейчас, Сахасраджит. Правда?
Позвольте мне, как слушателю, тоже подумать над этой темой. Вопрос, как мне, слушатели, звучит или нет?
Конечно.
Ну, я так думаю, что это связано с приходом великой личности Иисуса, то есть, который, в общем-то, принес одну из новых формаций мышления в этот мир и который, в общем-то, изменил лицо этого мира. То есть,
Ананда Киртан, с тобой неинтересно, ты слишком быстро отвечаешь на все ответы и как раз в точку.
А наши радиослушатели пишут: так придумал Петр Первый.
Да, совершенно верно.
Так, это еще одна,
Петр
позиция.
Первый ввел эту традицию. Ага. Да. Петр Первый ввел эту традицию. Это тоже я узнал в этом обсуждении, когда мы разговаривали, что, оказывается, эту традицию ввел Петр Первый. Но опять-таки, то есть, это уже эта традиция, на чем-то она основана. То есть, это не, ну так скажем, это не корень, это просто уже ростки и стебли. Вот. А корень этой традиции. И это очень интересно и очень важно. То есть, когда мы об этом начали говорить, то настоящая суть праздника, она раскрывает множество возможностей для нас, и в то же время она объясняет вот саму, ну, как настроение праздника. Почему именно? Потому что, если, ну, так подумать, то сказать реально, это самый лучший праздник году, Новый год. Сейчас, ну, может быть, еще 8 марта оно на таком же уровне находится, но Новый год – это праздник детства, это праздник ожиданий, праздник действительно чего-то нового, и, ну, мало праздников, когда люди действительно с таким энтузиазмом, с таким ожиданиями, они празднуют это все. То есть такое отношение сохранилось, наверное, только к Новому году еще. И вот в чем же основание этого? Почему мы ждем что-то нового? Почему вдруг посреди... Вот время идет, 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 как всегда. Точно так же ночь такая же обычная, как всегда. Но вдруг мы ожидаем какой-то особый день, какое-то особое событие. И вот действительно, в основании этого праздника лежит явление Великой Личности, и, конечно же, это явление Иисуса Христа. То есть, поэтому раньше, изначально, эта традиция была непосредственно связана с Рождеством Христовым. Вот это настоящее основание праздника, то есть явление Бога. Интересно, что это в точности совпадает тому, как празднуется Новый год в Индии. В Индии, может быть, для наших слушателей будет интересно, там не один Новый год. Вот в году, я не могу сказать точно, мы когда-то пробовали считать, но где-то около 6 новых годов.
Так, представляете? Так, интересно, это почему?
Потому что разные люди, поклоняясь различным воплощениям Бога, и для них Новый год – это день явления Бога. Например, наша традиция Гаудия Вайшнавизма – это мы поклоняемся Господу Чайтанье, и эпоха, в которой мы живем, она называется Гаурабда. И она начинается с 1486 года, 18 февраля. Это день, когда явился Господь Чайтанья. Для тех, кто, может быть, не знает, Господь Чайтанья – это воплощение Кришны. И у него особая миссия, его называют Юга-аватарой. То есть это тот, кто приходит в эпоху, определенную эпоху, есть 4 эпохи с точки зрения вед, Сатья, Двапара, Трета и Кали. И он приходит в Кали-югу, в нашу эпоху, для того, чтобы дать метод йоги, то есть метод достижения совершенства в нашу эпоху.
И он явился в Индии, получается.
Да, в 1486 году, 18 февраля, в Навадвипе, в Майяпуре, в день, когда было лунное затмение, и в эту ночь все заходили в воды Ганги и воспевали святые имена. И такое совпадение свидетельствовало о его миссии. То есть он пришел для того, чтобы дать йогу воспевания святого имени. Это как раз соответствует йога-радио, да, ведь? То есть йога нашего времени, нашей эпохи – это воспевание святых имен Бога. Об этом говорят все священные писания мира, так что это не сектантское послание. И вот поэтому мы живем в эту эпоху, и один из новых годов, который очень широко также празднуется в Индии, это как раз Гаура Пурнима, то есть время, когда пришел Господь Чайтанья. Вот, и идет новое исчисление. И также какой-то еще Новый год связан с приходом Господа Рамы, какой-то еще Новый год. То есть вот эти вот праздники, они совпадают, ну, то есть фактически Новый год, новое время. Оно начинается с прихода Бога. Но это еще не все. Мы установили очень важную, так скажем, причину этой традиции, откуда она берется. Это приход Бога. Но тогда возникает вопрос, ну вот, а что, вот, ну вот пришел Бог, и что от этого? Вот обычным людям, что нам от этого? Не холодно, не жарко? И вот он пришел, ну и что?
Ну, по идее, по новому календарю он пришел 24 декабря, а по старому календарю 6 января, да? Вот в ночь, да, с 24 на 25, 6, 7.
Да, это все такие как бы нюансы.
А мы отмечаем вот 1 января, где-то да, посерединке.
Но идея, изначальная идея этого праздника – это явление Бога, явление Иисуса Христа, Рождество Христово. Это изначальная идея этого праздника. Но все-таки вопрос, почему же вот все те ожидания, которые у нас сейчас есть, если проследить, то в советские времена религия была не в почете, так скажем, и было атеистическое направление, и поэтому традиция была отстранена, то есть Рождество Христово как основу праздника, и, ну, как бы, то есть, опять-таки, название изначально это же рождественские праздники, рождественская елка. Но в советские времена просто еще дальше это отодвинули, и это просто стало там кремлевская елка или там еще что-то такое, но это уже не рождественская. Вот. Но изначальная традиция это праздник непосредственно связан с Рождеством Христовым. Но все-таки вопрос. Мы вас будем сегодня немножко эксплуатировать, Инна, будем на вас, через вас будем оценивать приблизительные ответы, какие могли бы дать наши слушатели. Итак.
Да, на самом деле они тоже могут писать нам в нашем чате. Я буду отвечать, и наши радиослушатели, пожалуйста, тоже пишите, отвечайте.
Итак, но вот пришел Бог, ну и что? Какое, почему это имеет какое-то отношение ко мне? Каким образом это связано со мной?
Ну, он, наверное, несет какую-то новую весть, наверное, не новую, а вот старую новую весть, и начинается новая жизнь.
Да, есть возможность начать новую жизнь. Да. Но в связи с этим, те, кто имеет опыт празднования, есть такой день, день явления Кришны, Шри Кришна Джанмаштами. В Индии это один из самых больших праздников в году, потому что Кришна – это, ну, верховная личность Бога, вот, веды признают его таковым. И поэтому Шри Кришна Джанмаштами – это много тысячелетняя традиция, когда по ведийским традициям все люди, которые почитают, почитают веды, они празднуют этот день. И вот то, как мы сейчас празднуем Новый год, мы можем сопоставить этих два праздника, и мы увидим очень интересные, откроем для себя моменты. Дело в том, что Кришна, он явился в полнолуние, в полночь, то есть ровно в 12 часов ночи. И вот традиция такая, что мы целый день постимся, подготовка, целый день идет подготовка к празднику, уже праздничное у всех настроение, но все ждут вот этого кульминационного события, когда куранты пробьют 12.
Вот то же самое с рождением Иисуса, тоже в 12 часов,
да,
ровно.
Да. Угу. И это, смотрите, как у нас, как мы себе представляем Новый год, вся семейство садится и ждут, когда будут куранты бить 12. И вот это в точности то, как происходит на Джанмаштами. Все ждут этого момента, когда наступит этот момент. 12 часов, ровно, полночь, и это день явления Кришны. И что особенного в этом праздновании, когда мы празднуем Джанмаштами, то мы ждем, что Бог проявится не только где-то, когда-то. То есть так как Бог – это личность, Он находится вне времени и пространства. Поэтому Он рождается не только… Вот Он родился там более 5000 лет назад, я не помню там точные даты, хотя, ну, то есть это реальные исторические события. День явления Кришны высчитан до секунд, его можно по астрологически просчитать, не то что дату точную, вот, ну, так или иначе.
А вот интересно, вот, день явления Иисуса и время его тоже высчитано ли астрологами? Это, наверное, как раз вопрос вот нашему Гапати Дасу, нашему астрологу. Вы ничего,
да,
не слышали про
интересно,
это?
Интересно, что в связи с этим, но эти же события, они описаны в Библии также, что взошла звезда, особая звезда.
Угу.
Вот, и пришли свидетели, которые пришли засвидетельствовать о том, что мудрецы, которые пришли, чтобы засвидетельствовать, что эта звезда соответствует, указывает на то, что пришел сам Господь.
Скорее всего, эти мудрецы очень хорошо и знали астрологию, поскольку по звездам, да, определяли.
Да, похоже, похоже. Вот. И Бог, он вне времени и пространства, и поэтому это не просто вопрос какой-то истории или какой-то географии, что вот он где-то когда-то родился, но когда Господь является, это означает время идеальное для того, чтобы Он проявился и в нашей жизни, в моем сердце. И поэтому этот праздник Джанмаштами, День явления Кришны, он олицетворяет, то есть, так скажем, эзотерический аспект празднования этого дня. Все, что с этим связано, и подготовка к празднику, и как он празднуется, и что происходит потом – он олицетворяет вот это вот явление Бога в сердце. Кришна, он родился в тюрьме у Камсы, и все это очень-очень-очень символично, очень эзотерично. Кроме того, что есть вот такие внешние описания, ну как просто, как история, на самом деле это все очень глубоко символично, и каждый из героев, он олицетворяет какие-то качества или какие-то принципы, духовно важные принципы. И если мы знаем вот именно вот эту вот, так скажем, внутреннюю эзотерическую подоплеку этих всех описаний, то мы гораздо больше можем извлечь из и описания этих событий, из этих игр Господа для себя. И таким образом прокладывается мостик между, ну как событиями, ну как знаете, дела давно минувших дней, предания старины глубокой, и между мной. То есть, что это не предание для кого-то когда-то, а это то, что имеет вечно, становится вечно актуальным и для меня, и сейчас также. То есть, это всегда актуально. И вот Кришна, он является в темнице у Камсы. И эта темница, она олицетворяет нашу с вами жизнь. То есть, мы также, мы находимся здесь в очень ограничивающих нас условиях. То есть наше тело, оно сковывает наши возможности, оно скрывает потенциал, духовный потенциал, который у каждого из нас есть, как у души. И поэтому, когда Кришна является, это означает, что Он приходит в темницу, Он приходит сюда, Он приходит к каждому из нас. И у нас, у каждого есть возможность получить Его, ну это называется даршан, то есть получить возможность лицезреть Бога. И эта возможность, когда Господь проявляется в сердце, то это означает, что вот это и означает, жизнь меняется коренным образом. Это явление Бога, его можно сопоставить с рождением веры в жизни человека. И вот те люди, которые уже, так скажем, этот этап проходили, прошли, то есть у кого родилась вера в жизни, то они могут сказать, что это действительно это стоит того, чтобы отделять этих два времени, то есть старое время и новое время. То есть это действительно это совершенно два разных мира, две разных реальности. Для каждого человека это индивидуально. Но вот явление Бога, оно олицетворяет вот это вот. И по идее, в этот день это и должно произойти. То есть Бог, Он приходит, и Он рождается не где-то когда-то, но это возможность проявить Бога в своем сердце. И вот все ожидания, которые есть у нас от этого праздника, вот от Нового года, они связаны с этим. То есть мы, как маленькие дети, по-прежнему мы ждем от Нового года каких-то подарков. Мы ждем, что что-то старое закончится. И обязательно вместе с старым закончится все что-то плохое. И мы ждем, что что-то начнется новое, и это новое будет каким-то чудесным, каким-то необычным, каким-то сказочным.
Простите, Сахасраджит, перебью вас. Вот эти подарки, они как раз и являются символом того нового, которое пришло, которое Бог даровал нам вот это вот знание в этот момент, когда Он пришел.
Да. То есть теперь вы можете увидеть, что интересно, что внешне мы празднуем. Внешним праздновым. И остались все внешние атрибуты, и ожидания от этого остались. Но если мы не знаем настоящую причину этого праздника, то тогда, к сожалению, эти ожидания, они, ну как, они иллюзорны, точно так же, как иллюзорно все в этом мире. То есть без Бога это все, к сожалению, ну как, благие надежды и благие намерения, но они не имеют силу под собой, чтобы иметь, ну, то есть становиться реальностью. Вот. И поэтому для меня кажется это очень важным. И в нашем обсуждении, когда мы перед Новым годом с моими друзьями мы это обсуждали, мы вдруг пришли к этому пониманию, что действительно, то есть если убрать вот эту духовную составляющую этого праздника, то тогда это превращается просто, ну как, остались внешние бутафории, осталось, но это очередной, ну как, может быть, обман, знаете, то есть мы надеемся на лучшее, но уже люди взрослые, пожилые, они знают, ну, сказки не бывают, сказка, это, ну, этого нет, перестают верить в чудо. Но если вернуть изначальную идею этого праздника, то есть Рождество Бога, Рождество Христово, то тогда это все приобретает очень ощутимое, очень реальное такое основание и приобретает очень глубокий смысл. Вот. И поэтому мне кажется, мне показалось важным, я сегодня хотел поговорить именно об этом, что мы должны помнить истоки наших традиций, и тогда они будут приобретать смысл и силу, и тогда Новый год, каждый Новый год, он будет действительно давать нам новую надежду, новую возможность, вот, и мы будем отслеживать каждый Новый год приближение к этой заветной мечте, потому что вот пробили куранты 12, но, может быть, мы еще не готовы к тому, чтобы Бог проявился в нашем сердце именно в этот момент. Это подобно как запуск космического корабля там. То есть для того, чтобы запустить ракету на орбиту, необходимы годы-годы подготовки. Необходимы большие усилия. И самые лучшие умы человечества, они работают. Там должны быть лучшие приборы, все лучшие материалы, все-все самое лучшее. И многие годы это занимает. А сколько времени занимает вывести орбиту на, корабль на орбиту? Это вот отсчет пошел. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск и... через минуту, через пару минут, вот, корабль взлетает, преодолевает притяжение Земли и уже на орбите. То есть сам запуск очень быстро, но подготовка, она длительна, очень длительна. И вот интересно, что необходимо для того, чтобы подготовиться к встрече. Вот мы празднуем Новый год, и обычно к Новому году где люди? То есть, ну, в магазины обязательно. Я сам пробовал делать закупку перед Новым годом и понял, это все. Это половину времени в очередях простоишь. Там, где никогда-никогда людей не было, вот в эти дни там очередь. Даже в супермаркетах там широкие такие просторные помещения. В этот день ты бочком-бочком. Наверное, вы тоже делали закупку перед Новым годом.
Да, делали очень многие закупки перед Новым годом. Вот в Германии как раз этот уже бум по всем новостям показывает, какие деньги вообще государство зарабатывает вот на этом предновогоднем ажиотаже, скажем так. И вы знаете, Сахасраджит, вот вы рассказывали сейчас, и я вспомнила, у нас тоже, я слушала как-то по радио здесь службу, немецкий пастор, он рассказывал, вот 25 декабря как раз вот в рождественской службе, он рассказывал о том, что у него имеется статистика, имеется информация о том, что людям, вот они 4 недели перед Рождеством, они готовятся к этим праздникам, они закупаются, они ждут чего-то невероятного, чего-то необычного, да, такое праздничное настроение. Но почему-то именно в этот день, именно вот в Рождество, у очень многих людей по статистике ощущается какая-то пустота, то есть вот они дошли до того момента, когда вот они, которого они очень ждали, и вдруг ничего, и вдруг им очень грустно. И вот как раз этой теме была посвящена вся служба.
Да-да-да, потому что нету центра, нету главного, нету Бога. Понимаете? То есть нету источника вечного блаженства, его нет. И поэтому мы живем предвкушением, мы живем какой-то еще остатками какой-то теплящейся надежды, И пока эта надежда на в будущем, то это дает какую-то жизнь, какое-то стремление. Но когда ты понимаешь, что вот уже часы бьют 12, а ничего не произошло, чудо не произошло, вот, а произошло только то чудо, которое ты сам себе приготовил, так скажем, вот, ничего другого. И само предвкушение, оно гораздо больше удовлетворяет, чем, ну, само наслаждение. Наслаждение, оно очень кратковременное, и потом уйдет уже... Ну, то есть это тот мгновение, когда, то мгновение, когда будущее через настоящее проваливается в прошлое. Знаете, и все. И потом только воспоминания, остатки там такие вот, и потом... Да, поэтому это очень важно, что без Бога это всегда будет так. К сожалению, это так, это на это обречено. Но вот все-таки приготовление, предуготовление. Какие должны быть предуготовления? То есть, если, например, восстановить эту традицию, для того, чтобы подготовиться к Новому году, да, надо пробежаться по магазинам, до этого запастись какими-то деньгами, чтобы было... Ну, с чем бегать по магазинам, купить подарки, закупить продуктов так, чтобы до, хотя бы на неделю хватило на улицу не выходить. Но если говорить о настоящем предуготовлении к Рождеству Бога, то какие должны быть усилия?
Вот как раз Любовь у нас в чате спрашивает, расскажите, пожалуйста, как правильно отмечать Новый год и как отмечали его вы? Вот Сахасраджит, как раз сейчас, я думаю, вы это и расскажете. Какие должны быть усилия?
Я, знаете, по природе такой люблю помучить, не давать прямых ответов, потому что для того, чтобы знание усвоилось, необходимо желание, большое желание. И в то же время то знание, которое мы извлекаем из себя, оно с нами и остается, потому что мы все прекрасно это знаем. И вот давайте обернем этот вопрос вот слушателям нашим. То есть, например, если... Они понимают настоящую суть праздника, что праздник – это день явления Бога. Это суть праздника. То тогда где бы должны были люди праздновать? Как вы думаете?
Ну, наверное, в храме.
Совершенно верно. Это очевидный ответ.
Ну, вот Рождество и... как раз в храме и празднуют. Очень многие тянутся в храм.
Да. И в этот день люди должны были быть, по крайней мере, большинство людей должны были бы быть в храме. Да. И, соответственно, где я был? Я был в храме со всем семейством. Мы пошли в храм Хари Кришна, который есть в Харькове, который как раз вот Надакиртан говорил, что мы его и строили. Вот. И там началась программа. Мы ходили вокруг священного дерева Туласи. И это тоже очень и очень интересно. Потому что сейчас мы ходим вокруг елки.
Ну да, это такой эквивалент, очень схожий, да, момент, да, опять же.
Угу. Да, но дерево Туласи, это священное дерево, и кроме того, его называют калпа врикша, то есть это означает древо исполнения желаний. И говорится, что на райских планетах также растут калпа врикши, древо исполнения желаний, но там они... не такие, как в духовном мире. На райских планетах это просто деревья, которые дают любые плоды. То есть наш опыт, что дерево, если это яблоня, дает яблоки, если это слива, сливы, там, ну и так далее. Но древо желаний на райских планетах, оно не ограничено видом плодов, которые оно может дать. То есть оно дает любые плоды, которые вы, так скажем, пожелаете. Это особые деревья, их называют калпаврикша, это на райских планетах. Но духовные деревья желаний, к которым как раз относятся туласи, может, люди, слушатели, они знают туласи как священный базилик, то есть это официальное название, священный базилик. Туласи – это духовное древо желаний, и оно отличается от даже деревьев желаний на райских планетах. Оно исполняет любые желания. Фактически, могущество Туласи в исполнении желаний безгранично. Есть еще одна особенность этого дерева, что она исполняет желания, даже если это материальные желания, она исполняет их так, что это способствует духовному развитию человека. То есть обычно материальные желания они, ну, необычно, но иногда они могут сходиться, так скажем, в конфликт с духовным развитием. Но Туласи, она исполняет даже материальные желания так, чтобы это было благоприятно для духовного развития. Это особое дерево. Это священный базилик в Индии, оно очень почитается перед каждым храмом, обязательно растет деревце Туласи, и перед тем, как зайти и поклониться божествам, люди обязательно обходят вокруг Туласи и носят ей свои поклоны. Туласи, она одновременно очищает человека от всех грехов, это настоящая коррекция кармы. И одновременно, то есть она подготавливает нас к встрече с Богом, потому что нечистым с Богом не встретишься. И одновременно она дает нам все, что необходимо для того, чтобы, ну, так скажем, встретиться с Богом. Поэтому изначальная традиция, я не могу подтвердить это исторически, я не могу сказать, кто, когда, как это происходило, но мне кажется, это становится очевидным, когда сопоставляешь эти две традиции, как мы сейчас празднуем Новый год, и как это вот изначально это происходит в ведической традиции. То есть Туласи – это древо желаний, и поэтому вокруг нее надо обходить. Причем обходить по часовой стрелке, чтобы она всегда была по правую руку. Это означает, что выражение почтения, таким образом обходя, это называется парикрама, обход вокруг уважаемой, почитаемой личности, она должна находиться по правую руку. И вместе с этим в молитве, которая сопровождает этот обход, говорится, что с каждым шагом, обходя вокруг Туласи, человек избавляется от такого количества грехов, даже таких ужасных грехов, как убийство брамана, то есть убийство священника, даже такие ужасные грехи. И в то же время Туласи, она открывает доступ в духовный мир, то есть она имеет силу дать нам возможность войти в эту мистическую сферу духовного вечного измерения, потому что туда просто так не попадешь. Вот это вот эта роль Туласи. И поэтому в этот Новый год мы обходили вокруг Туласи. И смотрите, то есть сейчас мы украшаем елку шариками, там мишурой. Еще чем-то. Угу. Да, мишурой. Чем изначально должна была бы украшена елка? Я помню, что в моем еще детстве мы украшали яблоками и конфетами. У вас было такое?
Да, еще, по-моему, свечки зажигали, да, вот на елочку, огоньки.
Да, огоньки, да, огоньки. Но я помню, мы еще потом долгое время срезали, подходили к елочке и ножницами срезали конфетки. Я не знаю, сейчас вешает кто-то живые конфетки на елочку или нет, но вот у нас это так было. Так вот, эти плоды, они олицетворяют как раз, что мы выразили почтение Туласи, и потом что? Она дает нам плоды. Видите, то есть украшение елочки – это плоды, которые мы можем получить, благо, которое мы можем получить. Вот. И в поклонении Туласи это очень ярко выражено. Вот. Потом у нас была вечерняя служба в храме. Мы поводили хороводы вокруг Туласи, была вечерняя служба. Вот. И потом, конечно же, мы звали Деда Мороза. Но тоже очень интересный момент.
А ведического Деда Мороза, наверное.
Конечно, ведического. Какого еще? Кто же Дед Мороз? Дед Мороз – это бог, это полубог. Полубог, который отвечает за определенную стихию. И в свое время мы даже проводили такие диспуты философские с нашими взрослыми, преданными уже, которые обладают ведическим знанием. Бог, Дед Мороз – это выдумка или это реальность?
Давно забытая, давно забытая, да, реальность, да. Превращенная в сказку.
Да, у нас есть сказка о 12 месяцах, вот, но мы воспринимаем это как сказка. С точки зрения ведической это так реально и есть. То есть есть олицетворение каждого периода времени. Вот, буквально перед собой я держу журнал в руках. Это журнал, может кто-то слышал такое, «Благодарение». «Благодарение» – это журнал, который издает Рами Блэк. И пятый номер. И тут очень интересная статья о том, что современные ученые подтверждают, начинают приходить к такому пониманию, что наша планета, Земля, она живая. Земля – живая планета. И здесь приводятся такие очень интересные факты. Например, Владимир Иванович Вернадский является создателем учения о ноосфере. Учение о том, что коллективный человеческий разум является реальной и серьезной силой, влияющей на масштабные геологические изменения в природе. Сегодня мы являемся свидетелями фундаментального переворота представлений науки о строении и жизни нашей планеты. Начало его можно отнести к 1991 году, когда во исполнении указаний Вернадского российские ученые завершили многолетний цикл уникальных исследований, на основе которых было доказано, что Земля, как сложнейшая высокоорганизованная система, в ответ на любые воздействия чутко реагирует на них с целью поддержания всех своих жизненно важных параметров. То есть, об этом веды уже говорили давно, что все эти объекты – это живые существа. То есть это не просто планета какая-то, мертвая там почва, это живые существа. Понимаете? Вот, здесь приводится высказывание еще одного. Руководитель Центра инструментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов Российской Федерации, академик Яницкий, утверждает, что Земля, как сверхразумное существо, обладающее разумом, на много порядков превосходящих наш человеческий, непрерывно обменится информацией с центром галактики и со всеми другими планетами по каналам, идущими от ее центра поверхности Земли. То есть вот. Поэтому Дед Мороз – это не какая-то, так скажем, сказочная фигура. Вот Дед Мороз – это реальная личность, это определенный полубог, который уполномочен представлять определенные силы природы и, так скажем, обеспечивать определенные, ну, как бы циклы в нашем, как раз, в нашей природе. Но также очень интересна роль Снегурочки. Потому что мы знаем, что Дед Мороз, он всегда с кем приходит? Со Снегурочкой, да?
Да, и в разных традициях она является ему женой, или внучкой, или дочкой. Вот тоже интересный момент.
Да, да. Но очень интересный момент, что в ведах, в ведической традиции, когда говорится о каком-то божестве, боге, ну, то есть могущественной личности, обладающей определенными полномочиями, определенной властью, всегда говорится о его внутренней энергии. И это ярко прослеживается в буддийской философии инь-янь, то есть мужское и женское начало. И таким образом, божество, оно не рассматривается отдельно от его женского начала, которое является его внутренней энергией. Фактически говорится, что она является его вдохновением, она является, ну как можно сказать, то есть мужчина, он подобен мотору, а женщина подобна электричеству, которое этот мотор запускает в жизнь. Вот. То есть именно женщина дает энергию, вдохновение, а мужчина – это инструмент, который оформляет эту энергию для достижения чего-то, для свершения, чтобы это желание, женское желание было удовлетворено и получился плод. И вот тоже очень интересно, что в ведах об этом говорится как о философии Шакти и Шактиман. Шактиман – это обладатель энергии, а Шакти – это сама энергия. Вот. Поэтому могущественная личность, она всегда определяется термином «шактиман», то есть тот, кто обладает, ну, обладает энергией, он повелитель этой энергии. Но когда мы слышим «повелитель», то надо понять ведическую концепцию повелительства, господства. И если бы мы это знали, многие проблемы вот между полами, между вот этой вот борьбой за превосходство, она сразу уходит, ну, в небытие. С точки зрения ведической, обладание контроль – это не контроль, а больше это покровительство и это обеспечение, то есть забота. То есть, когда говорится о том, что мужчина, он обладающий энергией, это означает, что он должен заботиться об этой энергии. То есть, у него больше ответственности заботиться об этой энергии, чем какого-то аспекта контроля, повеления или еще что-то такое. Но так или иначе, Шактиман – это обладающий энергией, а Шакти – это сама энергия. И для того, чтобы приблизиться к божеству, Богу, напрямую это очень сложно. То есть для того, чтобы напрямую приблизиться к Богу, необходимо обладать тем же могуществом, что и Господь. То есть, ну, обладать очень большой квалификацией. Но есть другой путь, как можно приблизиться к божеству. Это через его внутреннюю энергию. То есть, если есть такая пословица, что хочешь любить, подружиться с кем-то, подружись вначале с собачкой. Да, то есть, вот. Точно так же, то есть, если мы хотим приблизиться к божеству, то гораздо проще это сделать через его внутреннюю энергию, через шакти. И поэтому там не требуется такой квалификации, но это другая совершенно сфера. Сфера эмоциональная, сфера как бы отношений. Не какой-то квалификации там, в плане могущества, знания, отречения, а это больше сфера отношений. Вот. И вот таким образом, если мы установили отношения с внутренней энергией шакти, то тогда именно она может, через нее мы можем достучаться, призвать шактимана. И теперь давайте вспомним все наши утренники. А вокруг чего они происходят?
Вокруг елки и, соответственно, с Дедом Морозом и Снегурочкой, да.
Снегурочка. Вначале появляется кто?
Снегурочка, да, и она потом зовет Деда Мороза.
Да, угу. Совершенно верно.
То есть она просит всех, чтобы позвали Деда Мороза.
Да, да. Угу. То есть точно так же. То есть видите, это глубокая очень символика, которая олицетворяет фактически, как мы можем войти в контакт с Богом. То есть вначале энергия, она подобна ауре. То есть перед тем, как предстанет само божество, вначале мы должны войти в ауру. И эта аура, она подготавливает нас. То есть его энергия, она подготавливает, это представьте, что мы хотим войти в контакт там, с каким-то очень влиятельным человеком. Мы, соответственно, должны быть готовы, то есть мы, соответственно, должны быть одеты, выглядеть там, правильно себя вести. И точно так же вот шакти, она предуготовляет нашу встречу с божеством. И поэтому она появляется первой, и только она имеет силу призвать божество. Мы сами не можем это сделать. Поэтому наше обращение к божеству всегда происходит через его внутреннюю энергию. У Кришны это Шримати Радхарани. И эта внутренняя энергия, она есть у всех божеств. У Брахмы это Сарасвати, богиня знания. У Шивы это Парвати, внутренняя, это мать повелевающая природы, вот, олицетворяющая власть. Вот, то есть таким образом, вот это сочетание шакти и шактимана есть у всех. И вот это эзотерическое описание празднования Нового года.
Сахасраджит Прабху Ананда Киртан, вот у нас Роман из Мюнхена спрашивает, а стоит ли дерево туласи держать дома? Можно ли это делать? И вот сразу мой вопрос, а как и где его найти, и как за ним ухаживать?
Это дерево, я уже сказал, называется священный базилик. И оно растет, его можно выращивать дома, да, даже в наших условиях, это не проблема, это не сложно. Лучше всего, если у вас получится вырастить его из семечка. Почему? Потому что когда мы берем уже, если мы берем уже, покупаем росточек где-то, то ну, в этом уже есть некоторое, ну так скажем, ну, как не сказать насилие, но есть некоторая предопределенность. То есть, потому что когда мы сажаем семечко туласи, то, что она родилась, проклюнулась и принялась, и выжила, это говорит о том, что она добровольно решила проявиться в нашем доме. Это более благоприятно тогда. Семена туласи, ну, священного базилик, ну, я знаю, что в храмах Кришны они должны быть. Я думаю, что в каждом храме Кришны, если в вашем городе есть храм Кришны, то вы можете обратиться, и преданные, они ухаживают за туласи, и наверняка они помогут вам получить либо уже растение туласи, либо семена туласи. И есть книги, описывающие, как правильно ухаживать за туласи. Это требует действительно определенного знания и умения.
Ну, еще, наверное, стоит обратить внимание на то, что есть простой базилик и есть священный базилик. Это немножко два разных дерева, да? Два разных растения.
Конечно, да, да. Их название только определяется, что это базилик, но это как вид. А это уже там есть подвиды священный базилик туласи.
А что касается вот дома его выращивать, вот есть ли в этом какие-то ограничения? То есть вот в храме это понятно, да, там постоянные службы, там совершенно другая атмосфера. А дома, можно ли держать дома такое священное растение?
Туласи, она олицетворяет также вот эту вот внутреннюю энергию божества, и она, как женское начало, она очень милосердна. И поэтому она очень и очень доступна. Именно поэтому мы приходим к божеству через внутреннюю энергию, потому что она милостива, она снисходительна, она как мать. Она не смотрит на то, что там мы, ребенок там описался, окакался, там, чистый, нечистый. Для нее мы дети. И поэтому Туласи очень доступна, очень доступна. И ее милость безгранична. Она может жить в доме любого человека. И живя в этом доме, она очищает его, даже если человек не знает это. Даже если он просто ухаживает за ним, за этим растением, он уже получает, это называется агьята сукрити, неосознанные плоды духовного развития. Эти плоды, в отличие от обычной любой кармы, обычной сукрити, которая дает благочестие, она, эти плоды агьята сукрити, они вечны, они неуничтожимы больше никогда. Плоды обычной кармы мы отработали, и все. И они, ну, как израсходованы, как деньги. Мы заработали, и все. А это вечная валюта, которая никогда не разменивается, которая сохраняется из жизни в жизнь. Из жизни в жизнь. И результат этой валюты, когда она накопилась достаточно много, это осознанность в отношениях с Богом. То есть человек приступает к осознанному йоги, то есть практики восстановления своего пути к Богу. Вот это плоды накопленной агьята сукрити, она переходит в на осознанный уровень.
Сахасраджит Прабху, я думаю, Ананда Киртан у нас там немножко заскучал, если позволите, ему тоже был вопрос, как он отмечал Новый год?
Я даже заслушался. Так, Сахасраджит Прабху такую очень яркую картинку описал, таких вот сопоставлений, очень, очень зрительные образы хорошие создал. И в моем случае было несколько проще, но знаете, как, чем хороша ведическая культура, что, как Кришна Бхагавадгита говорит, «Патрам пушпам халам таям», что даже наши небольшие усилия мы можем превратить в великую удачу. И вот в моем случае не было, к сожалению, такой возможности попасть в храм, допустим, в тот же Харьков. Поэтому мы проводили в семье. Но часть этой великой культуры, которую подарил нам Шрила Прабхупада, что есть такой элемент духовной практики, как прасад. И Новый год мы с Расамурти решили, что, ну, к сожалению, нет возможности поехать в какой-то большой храм, но есть возможность приготовить много прасада, много вкусного прасада. И тут уже, знаете, как мне иногда спрашивали, вот даже мы с Сахасраджитом смеялись перед Новым годом, сколько мы тут наготовили блюд с Расамурти. Но прелесть в том, что готовим для Бога. И поэтому разнообразие – мать наслаждения. И если мы это делаем от всего сердца, как Кришна говорит, если вы сердцем это делаете, я обязательно все это приму. И поэтому мы с удовольствием наготовили много прасада, там порядка 15 блюд, таких, которых, как правило, в повседневной жизни мы не беремся за такие блюда, чтобы готовить. И до сих пор, ну, правда, уже не до сих пор, но вот пару дней назад мы доели последнее то, что мы приготовили для Кришны, и вот уже неделю мы, как иногда смеемся, проедаем свой путь к Богу, потому что общение с прасадом, вкушение прасада – это такая очень мощная, на самом деле, очень сильное тайное оружие духовной жизни, которое подарил нам Шрила Прабхупада, и, в общем-то, которое высокодуховно. Я не побоюсь этого слова. И вы знаете, хотел бы добавить, вот я слушал о том, о чем говорит Сахасраджит Прабху, и оно вот родило какие-то ощущения, которые были такие, знаете, у меня новогоднее настроение. В чем оно выразилось? В том, что такой праздник лично для меня, он очень такой двойной. С одной стороны, знаете, как два диаметрально расположенных настроения, что это, ну, для преданных и для верующих это возможность, и вот то, чему фактически всю передачу посвятил Сахасраджит Прабху, это сделать шаг в новую жизнь, то есть или еще один шаг ближе вот к этой духовной реальности, которая связана непосредственно с духовными и вечными ценностями, с Богом. И другая сторона – это то, что этот мир, который не имеет этого стержня, как выразился Сахасраджит Прабху, этот мир для этой части мира, которые тоже хотели бы поучаствовать в этом во всем, для них это становится фактически проклятием. То есть они пытаются сделать из этого праздник, ну, знаете, как чума, пир во время чумы, как говорится. И на санскрите есть такое выражение, как угрокарма. То есть есть хорошо, есть, знаете, как-то сбалансированная ситуация, есть плохая ситуация, а есть ужасная ситуация. И вот ужасная ситуация – это и есть угрокарма. Когда люди, они как с ума сходят в такие дни, которые предназначены фактически для духовного просветления, они совершают столько греховных поступков. То есть они, может быть, год трудились, чтобы своим трудом заработать, знаете, аскезами, получить плоды своих аскез в виде денег. И фактически вот за эти рождественские праздники, которые, ну, более или менее длится у всех там пусть пару недель, что фактически это этими аскезами, плодами своих аскез, они добровольно открывают себе ворота в ад. Это убийство животных, это интоксикация, это беспробудное пьянство, это уже все переросло в какие-то анекдоты, которые забавляют людей, но для людей, которые имеют ясное вот, божественное сознание и понимают смысл этого всего, это не может не ввергать в какую-то, ну, в ужас какой-то, что происходит в эти дни с той половиной человечества, которая потеряла основу вот под такими праздниками. Ну, Новый год – это яркое двухнедельное событие. И уже, как знаете, есть шутка такая, это, у русских это называется месяц Драбадан. И знаете, вот у меня, ну, я смотрел на все это, на весь этот ужас, который происходит, знаете, два диаметральных противоположных, две диаметрально противоположные ситуации. С одной стороны, верующие люди фактически своими молитвами они спасают этот мир. В Писании говорится, что и в Библии есть очень яркое такое место, где благодаря одному святому Господь, он сохранил целый город, сохранял. То есть пока находился там один святой, то Господь уже весь город погряз в таких грехах, что он не имел права на жизнь.
Ну да, и что такое распятие Иисуса, это то же самое. То есть получается, только из-за него одного целый народ, целое поколение, вообще человечество как-то вот еще
спаслось. Изменил лицо земли своим состраданием. Это личность, святой, просто святой, который пришел по прямому указанию Бога, имел божественное послание. Одним своим фактом вот этого сострадания, которое он принес, он спасает мир. И вот эти вот праздники, которые в виде Нового года, это так и вызывает два чувства. С одной стороны, это вот шаг в новую жизнь и еще ближе к вечному и духовной реальности. И с другой стороны, такое сострадание к тем людям, которые, не понимая, фактически открывают свою дорогу в ад. И вы знаете, ну, я, по крайней мере, я молился за этих людей. То есть вот как я провел праздники. Я не могу отмахнуться от этого уже вторую неделю. И слава Богу, что, ну, как-то, знаете, как духовные учителя, все святые, они учили этому. И все верующие люди, которые понимают происходящее, они, конечно же, спасают этот мир вот от этой угрокармы своими молитвами и теми усилиями, которые, знаете, как грех в одну сторону тянет, святость в другую, и что благодаря тому, что есть еще те люди, которые понимают ценность и корни, вот то, о чем была фактически посвящена передача, что спасается этот мир. То есть, ну вот так вот, и настроение, и как мы встретили.
Спасибо.
Это в точности совпадает с тем, как мы праздновали тоже. Вторая, после того, когда мы закончили все службы, потом был, несомненно, просад, потому что просад – это наиболее доступная форма Бога, которая для человека, она, ну, поэтому называется просад, милость Бога, потому что он приходит в той форме, в которой вкус, превосходство духовного вкуса становится, ну, очень-очень доступным и очень очевидным. Это называется поэтому просад. И, конечно же, обязательной частью программы был просад. И потом с 10 часов до, фактически до 2, до 3 мы ушли с семьей. Я был в храме до часу, а там оставались и спевали до 4 часов утра. И вот, вот это воспевание, оно как раз имеет вот этот смысл, что, ну так скажем, как своего рода заземление, то есть заземлить всю ту угрокарму, которая в этот момент творится в мире. То есть это молитва, чтобы как, противодействовать тем поступкам, которые сейчас происходят.
Ну что ж, дорогие друзья, наше время подходит к концу. Низкий поклон тем мудрецам, тем святым, тем духовным людям, которые молятся за всех. И, дорогие радиослушатели, сегодня мы много интересного узнали о древней символике новогодних праздников. Кто такие на самом деле Дед Мороз, Снегурочка и елка? Мы ждем вас на следующей неделе в передаче «Священная земля». Сахасраджит Ананда Киртан, спасибо большое за познавательную беседу.
Большое всем спасибо нашим слушателям. И, конечно же, большое спасибо вам, Инночка, и моему моему сердцу вайшнав Сахасраджит Прабху.
Я также с очень большой теплотой отношусь ко всем к вам, и к Ананда Киртану, и Инна, вы мне очень тоже дороги. И я очень благодарен за то, что вы делаете такое замечательное дело и предоставляете возможность многим узнать о древних, сокровенных таких тайнах, истинах. Поэтому большое вам спасибо. Пускай ваше радио процветает, пускай у вас будет как можно больше слушателей. И все наши слушатели, пускай они пользуются благами того, что есть такое замечательное радио.
Спасибо огромное. Ждем вас на следующей неделе. До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.